И сегодня в студии «Радио Спутник» мы по душам общаемся с заместителем атамана, начальником штаба Московского окружного казачьего общества Игорем Гуличевым. Игорь Петрович, еще раз вас приветствую.
Спасибо.
А вообще, Игорь Петрович, в Москве, я подозреваю, что больше одного казачьего общества.
Конечно, больше.
А сколько?
52 первичных, первичных казачьих общества.
Откуда столько? То есть как это, по районам? Или...
По районам, да.
По районам. В каждом районе свое.
Ну, не в каждом районе, потому что у нас сейчас территория новой Москвы 146 муниципальных образований.
Ну, в половине. Вот. Ну, нет,
а до новой Москвы было 125 муниципальных образований. И вот мы там, где люди осознают себя казаками, хотят быть казаками, мы организовали эти казачьи общества. Их сейчас 52 первичных. Хуторских, станичных и городских казачьих обществ. Ну, городское одно.
Так, а хуторские и станичные?
А хуторские – это все первички. Там единственное отличие между ними – это по количеству членов должно быть. Вот в хуторском так. Должно быть не менее 21 члена для регистрации, для внесения в госреестр казачьих обществ. Угу. А станичное и городское – не менее 101.
Не менее 101. Да. Понятно. То есть это по размеру фактически.
Да, по размеру.
Разные
да.
названия. Вот. Хорошо. А чем живут казаки в Москве, например, и вообще в России? Вот особенности быта. Скажем так.
Особенности быта, но казаки в Москве живут точно так же, как все москвичи. Понимаете, они ничем не отличаются. Вот я...
Но вы сказали, кстати, что есть классы отдельные в школах.
Есть, да. Есть кадетские классы, есть кадетские училища. Угу. Вот у нас до недавнего времени на Юго-Востоке был казачий кадетский корпус.
Был?
Имени Шолохова. Ну, с реформой там образования, его сейчас передали в подчинение Росгвардии. И там готовят кадет уже не казаков, так называемые, а как контингент для поступления в вузы
Росгвардии. Росгвардии что-нибудь.
Да, в Академию МВД, Высшее военное училище МВД и так далее. Они готовят специалистов для Росгвардии.
Угу, понятно.
Бывшие внутренние войска, будем так говорить.
А вот в школах, вот классы, давайте об этом тогда уровне.
Ну, а в школах классы создаются у нас, казачьи классы, где наряду со школьными предметами, которые... Значит, обязательные для изучения в средней школе.
Для всех, да.
Для всех. Дополнительно, факультативно проводятся дополнительные занятия. Это по истории казачества, по строевой подготовке, по огневой подготовке стрелять казачат, по физической подготовке уделяется много внимания. То есть вот эти вот дополнительные занятия и формируют уже какую-то казачью...
Идентичность,
да.
А так, у меня вопрос теперь такой, Игорь Петрович. А девочки?
И девочки, да, вместе с ними.
Отлично. Меня это очень радует.
У нас по закону, значит, в законодательстве казаки не делятся на мужчин и женщин. К нам поступают как мужчины, так и женщины.
И требования одинаковые.
Отлично. Ну, пока единственное, у нас в Центральном казачьем войске, значит, даже женщина-атаман была. Вот, казачьего общества. Хотя традиционно казаки не приветствуют это, я могу не в обиду женщинам сказать. Вот. А так, женщины наши, члены казачьего общества. Такая же форма.
Отлично, вот, равноправие.
Носят такую же форму, как и я.
Раз уж мы заговорили о школе, то есть, наверное, и высшие ступени образования.
Да, есть. Ну вот казачьи корпуса, они не только в Москве есть, на Дону есть на Кубани. Ну, например, вот на Дону Аксайский казачий кадетский корпус считается, ну, одним из первых в России. Всегда занимает первое и второе место. Вот с нашим московским Шолоховым занимал первые и вторые места во всех казачьих олимпиадах. Вот проводим мероприятия, соревнования. Вот конкурс на лучший кадетский корпус. Они всегда вот впереди находились. У нас в Москве существует первый казачий университет.
Он первый в Москве или в России?
В России.
Ага.
И в Москве.
Первый в России, находящийся
да.
в Москве.
Он так понятно. И называется. Московский государственный университет технологии и управления имени Разумовского, ага. в скобочках, первый казачий.
А, вот так вот.
Да.
Так, а там как
директор
построен...
Иванова.
А, вот, так да. вот. Атаманом, можно да. сказать, атаман университета.
Но она не атаман, она войсковой старшина.
Войсковой старшина, вот. Хорошо.
Носит форму, она ей очень к лицу.
Это прекрасно. А хорошо, а в университете как построено высшее образование? Ровно такое же, как...
Ровно такое же, да, что, значит, основные предметы университетской программы они изучают, но плюс казачья вот такая составляющая...
Подготовка,
да, скажем. Подготовка. Вот, обязательно...
Продвинутый уровень от того, что вот
да,
там
при те школах, же самые, что и в средней что... школе, вот, плюс там православие, история православия, потому что, в общем-то, у нас один... из критериев приема в казаки – это вера.
Угу.
Вера православная.
А как происходит вообще прием в казаки?
Ну, прием как в обычную некоммерческую организацию. Приходит гражданин, пишет заявление о приеме.
Хочу. Такой-то.
Подписывает заявление о принятии на себя обязанности по несению государственной службы, выбирает из того перечня, о котором я говорил, вид.
Да, иное
вот,
или
государственной службы. Угу. Ну, допустим, охрана общественного порядка, или охрана там культурного наследия, угу. Вот, или охрана лесов. Ну, у нас в Москве с лесами, сами знаете, тяжеловато, только в Сокольниках.
Но зато
так.
В Подмосковье вон сразу.
Ну, зато в Подмосковье скоро и там не будет леса. Да.
Будет, будет, да. Игорь Петрович, я уверен, что будет.
Пишет заявление о разрешении обработки своих персональных данных, так как закон этого требует, приносит копию паспорта, копию военного билета, потому что мы его сразу ставим на учет,
угу.
Вот, копию диплома или аттестата об образовании, формируем личное дело казака, и все.
И все.
И все. И, значит, направление вот, первичного казачьего общества его принимают, а круг уже, общее собрание членов, его окончательно, значит, утверждает в составе членом казачьего общества, казаком.
Понятно. Вот как оно все происходит, да. Оказывается. Игорь Петрович, ну раз уж мы сегодня, так, 1 декабря, это вот день, ну, фактического или практического начала функционирования Всероссийского казачьего общества, нужно поговорить о его проблемах. Что не так? На что нужно обратить внимание? То есть вот какие-то такие вещи.
Вы понимаете, вот очень сложно сказать... Что
все гладко,
так,
все идеально, это нет, так не нет, бывает, нет, мы не понимаем.
Вот, очень сложно сказать, что не так, когда не знаешь, что так.
Опа.
Вот о чем речь ведется. Вот до 17-го года с казаками все было ясно и понятно. Они жили на земле, имели в своем пользовании огромные наделы.
Да, о которых вот. Мы вот в первой части программы сказали.
Тем
да.
более, что лично казаки землей не владели, потому что земля давалась казачьему обществу и делилась между войсками. Вот. А в войсках, значит, если это там станица или хутор, это первичка, вот хутор, делилась между членами. Причем каждый год жребием вытаскивали, какой участок, вот, на котором ты будешь пользоваться. Это все было так, вот ясно и понятно. Плюс там войсковое общество имело право какие-то ремесла создавать, там, организовать торговлю, ну, по торговле, ну, допустим, рыбой. Ну, вот уральское казачье общество, а казачье войско.
Угу.
Там же в свое время черной икрой, не то что бочками, цистернами можно было вывозить. Столько было этой рыбы. На Волге, вот Волжское, там, это самое, Астраханское. Вот я еще помню, я там служил, значит, старики рассказывали, что да у нас, говорит, рыбы, мы, говорит, печки топили таранью, значит, там это, чехонью, то, что у нас здесь, вот, в Москве, в пивнушках было на расхват. Они там печки топили этой рыбы, потому что пустынные районы, леса нету, чем топить? Кормить-то надо, кизячных лепешек тоже не хватает.
Рыба. А рыбий жир хорошо горит.
А рыбий жир хорошо горит, коптит только сильно, а так горит.
Да, и
понимаете,
ароматный.
Все ясно было там. Отработана структура, отработано законодательство, отработано привлечение вот, казаков на службу и прочее. И вот его не стало сейчас. А куда приспособить эту силу? Она же может быть как добрый, так и злой. У нас власть, я не хочу сказать, что боится, ну как-то опасается. Все время. Вот вроде как тихо-тихо, а появились казаки, вот что-то требовать стали. Вот давайте вот это менять, давайте вот все менять, что-то требовать себе. Ну зачем они нам нужны? Вот же как на местах происходит иной раз. Что они
то
просто...
То есть на контакт не очень идут.
Просто становятся неудобными. Ну как камешек в сапог попал, понимаете, вот вроде как идти можно, но неудобно. Напоминает о себе. Потом, дальше, ну ладно, там на местном уровне. А на уровне региона или страны? Куда его приспособить? Вот в чем проблема. Вот.
Ну, вроде вон такой большой список.
Ну, того, понимаете, список-то списком. А по большому счету, ну вот закон о государственной службе. А где ее взять-то, государственную службу? Вот у нас вот в России сейчас по учету 200 тысяч тут только реестровых. Ну, 180-200 тысяч в этих пределах. Где 200 тысяч государственных должностей набрать? Или тех мест, где казаки могут работать?
Причем их нет просто-напросто. Их, да.
Оплачиваем,
это же работа.
Да. Их просто нет. Их надо создавать. А кто создавать? Это же власть должна создавать. Мы же не
ну,
можем
если это госслужба,
ходить
то да.
с объявлением, что ищу государственную службу, привлеките меня
на госслужбу.
Там, на госслужбу. Понимаете? То есть власть да. дает нам эту службу.
Ну, я очень надеюсь, Игорь Петрович, что разрешатся все проблемы и все сладится.
Я тоже надеюсь, что вот новое всероссийское общество разрешит эти вопросы.
Надеемся на это всячески. Спасибо вам большое. Игорь Гуличев, заместитель атамана, начальник штаба Московского окружного казачьего общества, был в гостях на «Радио Спутник».